Здравствуйте, друзья! Слушатели, вы находитесь в программе, где центральной частью является изучение и исследование Священного Писания Библии. Друзья радиослушатели, зная, что Библия является откровением Божьим человеку, не кажется ли вам, что ее должен изучать, читать, исследовать каждый живущий на земле? Исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь жизнь вечную, говорил сам Христос, а они, то есть Писание, свидетельствуют о мне. Так что будем исследовать и изучать Слово Божье, а также следовать по стопам Христовым и Его поучениям. У микрофона с вами Александр Захария. Я рад встретиться с вами. Если вы первый раз присутствуете на этой библейской лекции, и у вас еще нет Библии, пишите нам по адресу радиостанции, которую вы слушаете, или же лично нам в испанскую радиостудию. Это бокс 12, или же почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете нам звонить по следующему телефону 34-72-47-08-17. Повторяю, 34-72-47-08-17. Ну а теперь, друзья, как всегда, краткий обзор ваших писем. Сегодня, друзья, у нас будет продолжение ответа на вопросы, поставленные слушателем Игорем Михайловичем из города Казани. Он писал следующее. «Дорогой Александр, я уже несколько месяцев подряд слушаю ваши радиопрограммы, и я подумал о том, что очень мало есть миссионеров, посланных на дело Божье. Почему так мало людей идут на нивы Божьи? В чем дело?» Так спрашивает Игорь Михайлович, друзья, из города Казани. Я ему частично отвечал и говорил, что мне довольно печально, что в Церкви Божьей есть многие мужчины, многие женщины, кажущиеся неспособными к делу Господнему, которые никогда не вызываются пойти. Среди всех этих спасенных разве нет ни одного добровольца, желающего пойти к язычникам, пойти к тем, которые не знают ничего о Господи Боге? Вы знаете, во времена Исаии уже были эти проблемы. И пророк пишет следующее, когда мы читаем у пророка Исаии в 6 главе. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал, говорит Исаия, вот я, пошли меня». Друзья, кроме Исаии, никого не было в храме. Никто другой не видел это видение, и поэтому зов Господа пришел так непосредственно и коснулся его лично, как будто он был единственным человеком во всем мире. Дорогие друзья, братья, поскольку в деле Господнем, как и во все времена, не хватает работников, но каждый должен проверить себя и спросить, что я думаю об этом, какую я занимаю позицию по отношению к делу Божьему, мы должны проверить нашу жизнь. Некоторые из вас, слушатели, еще молодые. Молодые люди, кто еще не женат или еще не погрузился в море забот и зарабатывания на жизнь, горя первой любовью, в состоянии ответить «Вот я». А если Бог дал тебе богатство и поставил в благоприятное положение, тогда тебе следовало бы сказать, может быть, Бог специально так обильно одарил меня, чтобы я мог поддерживать дело Божье. Я чувствую в глубине сердца, как много я должен Богу. Я вижу нужду погибающих. Я люблю их ради Иисуса. Господь, возьми меня такой, какой я есть, и используй, как ты хочешь. Используй мои силы и все, что я имею. Дал бы Дух Божий это желание в сердце некоторых из вас, любящих Господа, уважаемые слушатели. Исаия, пророк, полностью отдался Господу. «Господь, все, чего я достиг из милости Твоей. Вот я. У меня есть один талант. Вот я. Или 10 талантов. Вот я. Я еще молод и силен. Вот я. В более зрелом возрасте. Вот я, Господи, употреби меня. У меня есть имущество. Вот я. Возьми меня, Господи, употреби. У меня нет способностей. Я не создавал мои уста и не выбирал себе слабости, но вот я, Господи, таким, как я есть, употреби меня. Такой, какой я есть, таким, каким я верился Твоему Сыну, чтобы спастись, таким же я снова отдаю себя на служение Твоей славе, потому что Ты однажды купил меня дорогой ценой. Вот я, Господи, пошли меня. Пошли меня в Якутию, пошли меня в Новосибирск, пошли меня в другое место, там, где очень мало проповедовалось еще Евангелие, или же еще совсем не проповедовалось. Пошли меня, Господи. Мы должны, слушатели, проверить нашу жизнь, и если этот зов Божий трогает ваше сердце, отзовитесь к нему. Господь зовет и сегодня, как 750 лет до Рождества Христова позвал Исаию. Исаия сказал: «Вот я, пошли меня». Он сегодня тоже призывает каждого из нас, чтобы мы пошли и проповедовали Евангелие. Пойдешь ли ты, слушатель? Друзья радиослушатели, вы только что прослушали наш комментарий на письмо из города Казани от молодого человека Игоря Михайловича. А теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Друзья радиослушатели, продолжаем нашу программу. Я был рад с вами встретиться в этой первой части, где мы вместе с вами рассматриваем и зачитываем ваши замечательные, прекрасные письма и прекрасные вопросы, важные вопросы, на которые мы стараемся ответить. Сегодня мы продолжим наше изучение из первого послания апостола Павла Коринфянам. Глава 7. Мы приступим к разбору 7 главы первого послания Коринфянам, и эта глава занята вопросом брака и семейных отношений. Это очень важные вопросы, друзья, и для нашей жизни сегодня. Апостол Павел старается дать понять, что тела верующих принадлежат Богу и являются храмом для Духа Святого. В них прославляется Бог. В первом стихе этой главы апостол Павел обращается к верующим в Коринфе со словами: «А о чем вы писали мне, то хорошо человеку не касаться женщины». Коринфские верующие в письме к нему, видимо, спрашивали его относительно этой проблемы. Мы не имеем этого письма и не знаем, в какой форме был поставлен тот или иной вопрос, но мы имеем Павлов ответ на него. Прежде чем мы приступим к тексту, я хотел бы остановиться на двух положениях. Прежде всего, ответим на вопрос, был ли апостол Павел женат? Если он не был женат, как некоторые думают, тогда в своем объяснении вопроса, вопроса брака, он только теоретически отвечал на этот вопрос, не говорил из опыта. Но Павел этого не делал. Павел всегда говорил из опыта. Это не было методом Духа Святого избрать человека, чтобы он писал на тему, о которой не знает ничего. Многие заключают на основании 7 стиха, что Павел не был женат. Так Павел говорит: «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе». Если, друзья, если мы допустим, что Павел не был женат, мы должны обратить внимание на последующий стих. «Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я». Здесь упоминается, как вы видите, безбрачные и вдовы. Павел мог быть неженатым или вдовцом. Трудно поверить, что апостол Павел никогда не был женат, уже судя по его положению как члена Синедриона. В Деяниях апостолов, 26 главе, 10 стих, мы находим следующее свидетельство апостола Павла о себе. «Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос». Он, друзья, он не мог бы подавать свой голос, если бы не был членом Синедриона. А условием членства в Синедрионе было то, чтобы человек был женат. В комментарии Евгамоц на книгу «Бытия» 5 главы имеется утверждение: «Евреи, которые не имеют жены, не есть человек». Мы можем только заключить, друзья, что Павел в свое время был женатым человеком, жена которого ко времени его уверования, видимо, умерла. Мое личное убеждение, что Павел в прошлом любил некоторую хорошую женщину и имел от нее ответственную любовь, потому что он так нежно и тепло говорит о брачных отношениях. Он пишет: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Послание к Ефесянам, 5 глава. Известный библейский историк и писатель Фарар в своей книге «Жизнь и труд святого Павла» также того же мнения, что Павел был женат. Многие исследователи стоят на позиции, что Павел был женат и что жена его умерла. Павел никогда не вспоминает о ней, но Павел высоко ставит брак, особенно христианский брак, построенной на духе Христовой любви, преданности и верности. Второе, на чем мы остановимся сегодня, прежде чем приступим к тексту, это на необходимости понять Коринф тех дней. Если мы не сделаем этого, друзья, радиослушатели, мы, говоря о том, что Павел восхваляет безбрачие выше, чем семейное положение, можем попасть в ловушку. Мы будем читать первых два стиха из 7 главы, где говорится: «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но в избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа». Друзья, как вы знаете, Коринф был городом всевозможных грехов. Храм Афродиты, возвышающийся над городом, был местом объединения пьянства и половой распущенности. Тысячи жриц этого храма, так называемых девственниц, были не что иное, как проститутки, служащие при храме. Там половой разврат совершался во имя религии. Это был, между прочим, результат философии Платона. Некоторые удивляются очень возвышенному языку Сократа. Да, временами он это делал, но он также говорил проституткам, как они должны вести себя. Вся суть заключалась в том, чтобы освободиться от желаний плоти путем удовлетворения этих желаний. Это то, что мы называем язычеством. Оно выросло из двух основных течений философии греков. Стоики говорили, что нужно освободиться от желаний плоти путем их отвержения. Эпикурейцы учили, что желания должны быть удовлетворены различными путями. И вот женщина в римском мире была рабочей, так сказать, силой. Мужчина мог иметь несколько жен. Одну держал для работы на кухне, другую для устройства жилья, а третья занималась приготовлением одежды и так дальше. Но муж жил с ними редко. Он время от времени уходил в храм и там проводил свое время с этими девушками-проститутками. То же самое было и в жизни бедуинов в Палестине. И вот теперь, друзья, апостол Павел поднимает брак на должную высоту из состояния его деградации и говорит коринфянам, что они должны жить так. Каждый муж должен иметь одну жену, и каждая жена должна иметь одного мужа. Павел поднес женщину из состояния рабыни в языческом мире Римской империи и сделал ее в самом деле другом мужчины. Он восстановил ее правовое положение как женщины. Первоначально, друзья, первоначально Господь Бог сотворил мужчину и женщину для совместной радостной жизни, чтобы они совместно славили Господа Бога. Но, как вы знаете, они отошли от Бога. И слава Божья оставила их, и они начали жить во грехах. Друзья, как всегда, в середине программы делаю эту паузу, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что присоединился к нам, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции», которая выходит в эфир ежедневно в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю. У микрофона с этой стороны эфира ведущий Александр Захария. Друзья, также я хотел бы сказать, что если у вас по каким-то причинам еще нет Библии, и вы решили совместно с нами изучать и исследовать Священное Писание, пишите нам, и мы постараемся ее выслать вам. Вы можете писать на адрес радиостанции или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080. Испания. Ну а теперь мы продолжим дальше наше изучение сегодня, друзья, из первого послания апостола Павла к Коринфянам, глава 7. И слушайте, что апостол Павел говорит в стихах 3 и 4. Он пишет: «Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Муж, друзья, не должен бегать в храм Афродиты. Это грех. Он должен оказывать любовь и внимание только своей жене дома. Мотивом брака должна быть любовь, не половое влечение. Многие великие мужи Библии знали любовь женщины. Мы видим Адама и Еву, Якова и Рахиль, Вооза и Руфь, Давида и Авигею. Это была Авигея, которая сказала Давиду: «Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа Бога твоего, а душу врагов твоих бросит он как бы пращею». Джон Весли, друзья, Джон Весли, великий проповедник прошлого, когда приплыл в Америку, чтобы быть миссионером, еще не был спасенным. Он писал о себе: «Я прибыл в эту страну обращать индейцев, но кто пойдет обратить Джона Весли?» История говорит, что один богатый аристократ, уже старший человек, приехав в Америку, женился и взял в жену женщину, поражающей красоты и сильного характера. Она была также выдающейся христианкой. Туда, в их колонию, приехал пылкий молодой миссионер Джон Весли. Он влюбился. Она тоже влюбилась в него, но она сказала: «Нет, Джон, Бог зовет тебя назад в Англию совершить великое служение Ему». Это она послала Джона Весли в Англию. Там он всем сердцем обратился ко Христу и стал величайшим проповедником Евангелия. Друзья радиослушатели, каждый должен в семье стать на свое место. Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж, не властен над своим телом, но жена. Мы читаем далее, от 5 до 7 стиха. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе». В это время, слушатели, в это время Павел уже не имел жены, и он вновь не женился. Имеются люди, посвятившие себя на служение Господу, которые не вступают в брак. Это жертвенность, друзья, это жертвенность с их стороны, но не все способны на это, не все призваны жить с копцами. И поэтому апостол пишет: «Ибо желаю, чтобы все люди были, как я, но каждый имеет свое дарование от Бога». Читаем дальше, 8 по 11 стихи, где апостол пишет: «Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак. Ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем, если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим и мужу не оставлять жены своей». Здесь уже, как вы видите, повеление. Не должна оставлять ни жена мужа, ни муж жены. Если же и разведутся, то должны оставаться так. Но в Коринфе была и другая проблема, друзья. Бывали случаи, что в семье или муж, или жена принимали Христа, а другая сторона оставалась неверующей. Что же происходит в таком случае, друзья? Что делать тогда? Мы прочтем от 12 до 17 стиха, где говорится следующее: «Прочим же я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается с женою верующую, а жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал вас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам. Апостол Павел, как вы видите, советует оставаться в таком семейном положении, в каком они уверовали. В стихах от 18 до 20 апостол говорит относительно обрезания. «Призван ли кто обрезанным, не скрывайся. Призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. Обрезание – ничто, и не необрезание – ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Каждый оставайся в том звании, в котором призван». Уважаемые друзья, послушание Христу значит много, много больше, чем обрезание или необрезание. Уверование не должно влиять на социальное положение человека. Мы окончим чтением стихов 21 и 22, где говорится: «Рабом ли призван ты, не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся, ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа». Равно и призванный свободным есть раб Христов. Друзья, как важно здесь помнить это. Важно, как мы стоим перед Господом, а не наше положение в мире. Многие, конечно, ищут своего положения перед человеком сегодня. Они хотят показаться таким или же иным. А Господь говорит, что очень важно, как мы стоим перед Господом, потому что наша свобода перед Господом – это самое важное. Человек сегодня может занимать самые высокие позиции социальные, но если он не имеет свободы, он самый несчастный человек. Друзья радиослушатели, подходя к концу этой радиопрограммы «Библейские лекции», я хочу поблагодарить вас за ваше сегодняшнее присутствие и пригласить вас и дальше к следующим нашим библейским лекциям, которые проходят ежедневно в это же время и на этой же волне. Мы можем с вами встретиться в 18 часов 40 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. Я остаюсь здесь, с этой стороны эфира, желая, конечно, вам самого-самого прекрасного. До следующей встречи. До свидания.